Так, ну что, все?
Все.
Да.
Вы готовы?
Mm-hmm.
Все идет?
Mm-hmm.
Ну да, это подкаст. Какой? Да неважно.
Всем здравствуйте, меня зовут Ангелина Мазанова. Это новый выпуск подкаста «Неважно о важном». Сегодня у меня в гостях Денис Рубин, директор, владелец Фонтанки 69, организатор концертов. Ну, сейчас Денис еще про себя расскажет. И прекрасная группа «Бюро», Женя, Антон, привет.
Мы.
Я даю вам буквально по 10-15 секунд рассказать про вас, ну, чтобы мы немножечко влились.
Ну, вкратце, я просто много лет 30 занимаюсь организацией концертов. Вот, собственно, все, что я могу об этом сказать. Сделал лет 5 назад агентство под названием «Счастливые новые уши» — «Happy New Ears». И, собственно, дружусь под этой вывеской. А до этого делал арт-сцену и порядка там 10-15 клубов в нашем городе каким-то образом курировал. Концерты ненавижу, потому что слишком много их прошло.
Артистов тоже?
Артистов люблю, но не всех.
Отлично. Все. Ребят?
Мы группа «Бюро», я Антон, это Женя. Мы из Петрозаводска, Республика Карелия. Надеемся стать теми артистами, которых Денис полюбит.
Эрик Рубин.
10 лет мы уже с Женей сотрудничаем, но все еще молодые музыканты.
Перспективные.
Начинающие. Так всегда.
Начинающие, молодые,
перспективные. Подаем надежды уже который год.
Ну, у нас сегодня интересный выпуск, посвящен он позиционированию артиста. Наверное, первый вопрос, который хочется обсудить. Что такое артист? Кто это? Денис, как ты видишь
артист?
Ну,
я не артист, поэтому мне сложно про это говорить. Но вообще артист — это тот человек, артист, который вдруг в какой-то момент решает, что ему есть что сказать. Хотя бы одному человеку в зале. Артист музыкальный, ты сейчас имеешь?
Да, конечно.
Вот. И, соответственно, с этой целью он что-то там пишет, какую-то песню, и выходит на сцену. То есть, грубо говоря, артист — это человек, который какой-то месседж, простите за дурацкое слово, пытается донести до аудитории. И ему настолько этого хочется, что он не может просто сидеть дома и ничего не делать, ему хочется каким-то образом это сделать. Не обязательно на сцене, кстати, в студии, там, на домашнем компьютере. Но ему кажется часто ошибочно, что ему есть что сказать.
Ребят, как вы видите слово «артист»? Вы считаете себя артистами?
Почему-то так вышло, что слово «артист» часто негативную коннотацию приобретает, и многие наши коллеги по цеху говорят: «Я не артист, я музыкант». Вот. Но все-таки я здесь согласен с тем, что как только ты выносишь, сейчас будет тоже дурацкое слово, в паблик, то, что
месседж
ты делаешь...
Месседж паблик.
Да,
мы сегодня коллекционируем дурацкие слова. Вау, уже.
Сегодня все будут.
В конце словарь будет.
Ты уже, да, артист, а не ремесленник, скорее. Угу. Вот, поэтому в этом плане, учитывая, что для нас важно выходить на публику, на аудиторию, да, мы артисты. Надеюсь, что в хорошем смысле этого слова. Мой коллега, что скажешь?
Твой коллега. Вот такой тогда вопрос. Скажите, а каждого ли музыканта можно называть артистом?
Так я, наверное, сказал бы так. Но для меня, в первую очередь, наверное, артист — это публичный все-таки человек.
Угу.
Но не тот, наверное, ремесленник, который занимается исключительно музыкой, никуда не выходя. Вот так я считаю, коллега.
Я думаю, что да, не каждый.
Не каждый.
Да.
Я забыл вопрос, если честно. Я сочинял ответ и забыл вопрос.
Каждого ли музыканта можно назвать артистом?
Я понял. Ну, в принципе, я согласен с ребятами. Ну, на самом деле, с формальной точки зрения, артиста — человек, который занимается искусством, собственно, все. Как бы
публично.
Если мы говорим с точки зрения позиционирования, то да, тогда мы говорим о публичном человеке.
И
но
сразу...
в целом, если мы говорим вообще об артистах, то некоторые там пишут: «Стоп, ничего страшного». Хотя это уже тут же противоречит моему первому месседжу о том, что ему есть что сказать, как аудитория.
Хорошо. Ребят, позиционирование — самое страшное слово на самом деле, да? Как вы считаете, в какой момент артист должен задуматься о том, какое у него позиционирование? И вообще, что это такое лично для вас? Я знаю, что это боль.
Расскажи, первую, как мы пришли. И когда?
Как бы хотелось или как есть на самом деле?
Как есть на самом деле.
Хотелось бы, наверное, об этом... А, как есть, да. Я был готов услышать ответ другой. Как есть на самом деле, так получается, что с самого начала, когда он решил уже стать артистом, наверное, стоит думать. Нам не нравится это, вот, потому что все время чувствуешь в этом что-то искусственное, что противоречит тому, что ты хочешь делать, чем ты хочешь заниматься. Вот, но такое чувство, что мы живем в эпоху, когда всего настолько много, и предложение на любом рынке, неважно, музыкальный это рынок или нет, настолько большое, настолько быстро меняются тренды и все в этом духе, что как будто бы логично, что если ты хочешь быть понятным в этом потоке постоянном информации и контента, нужно, чтобы ты четко мог объяснить, почему ты в этом потоке и что ты хочешь сказать аудитории и прочее.
Ты знаешь, когда я готовила вопросы к нашему подкасту, мы обсуждали с тобой позиционирование, со всеми обсуждали. Я вдруг задумалась, что, знаешь, позиционирование, оно может быть еще немножко шире, чем мы пытались в это углубиться. Когда ко мне приходят артисты и говорят, я хочу выпускать свою музыку, я хочу играть концерты, вот, я хочу быть артистом, я хочу быть музыкантом, я задаю вопрос, зачем, почему? Вот в этот момент уже наступает позиционирование. То есть, например, человек отвечает, я хочу просто, чтобы мою музыку услышали. Это одно позиционирование. Либо я хочу на этом зарабатывать кучу денег, чтобы у меня было куча поклонниц. Это другое позиционирование. То есть мы даже сейчас не углубляемся в музыкальную индустрию, что мы сейчас будем об этом много говорить. Но позиционирование, то, ради чего он начал этим заниматься, что его туда подтолкнуло, это же тоже в какой-то степени позиционирование, да?
Да, конечно. Ну, вот, на мой взгляд, надо вообще разделять два принципа позиционирования. Одно то, что касается шоу-бизнеса, и мы об этом, видимо, говорим этим сегодня, это уже терминология какая-то. А второе, это то, что вот о чем вот вы начали говорить, что вот когда человек начинает что-то делать, он по-любому уже позиционируется по одной простой причине. Никто не живет в вакууме. Любой человек, который пытается заниматься музыкой, он что-то так или иначе имеет как образец. Он, в принципе, уже хочет быть похожим на кого-то. Не в смысле полностью образ, но он какой-то стиль для себя выбирает. Стиль, как правило, диктует определенную манеру там, одеваться, манеру поведения, принцип общения с аудиторией. И это, в принципе, уже позиционирование. То есть позиционирование артиста.
Жанр, выбор жанра.
Ну да, ты поневоле, ты так или иначе как-то это делаешь. Единицы, наверное, какие-то совершенно безумные люди, типа... И то даже Коля Воронов, и то у него есть позиционирование какое-то, да? Ну, то есть есть какие-то аутисты, наверное, которые просто вот...
Но Коля Воронов в первую очередь, между прочим, я училась с Колей Вороновым, он был на 2 класса младше, он потрясающий пианист изначально.
Я разгадал секрет Коли Воронова, это, может, не очень интересно. Я делал его концерт однажды 1 января, у него Casio такое, и он каждую песню называет номером, там, номер 123. Потом я понял, что это такое, ему подарили просто клавиатуру, и он под каждый бит, который есть в Casio, он сделал какую-то песню. И поэтому ему удобно, он нажимает бит и сочиняет песню. Но это тоже позиционирование.
Это тоже позиционирование.
То есть в этом смысле, как бы, есть артист, если он начинает даже первые звуки извлекать, первые песни сочинять, он на что-то ориентируется, он позиционируется как-то в этом мире, а потом вступает в дело уже необходимо. Если он доходит хоть до какой-то популярности и начинает задумываться о том, как ему работать с рынком, а приходится с ним работать, он уже начинает думать о каких-то более серьезных категориях.
Я не могу не задать вам вопрос. У вас есть позиционирование?
А в каком из этих двух смыслов? Ну, хочется верить, что есть в обоих. Вот. Оно у нас просто видоизменяется, потому что нет простого ответа на вопросы, которые обычно задают артистам в связи с формированием позиционирования. Вот, то есть у нас... Во-первых, нас двое. И у нас равноправные отношения в рамках группы, да, потому что когда речь идет о соло-артисте или о фронтмене очевидном каком-то, да, все как будто бы припочковывается к нему. У нас с Женей в целом не то чтобы там радикально или полярно разные, но у нас мы немного по-разному смотрим и на музыку, и на то, почему мы ей занимаемся и прочее. Вот. Поэтому наше позиционирование...
Это, кстати, интересно. Давайте чуть-чуть углубимся.
Чуть-чуть?
Чуть-чуть. Ну, в чем у вас разница? То есть вы единая группа, но при этом у вас разное немножечко представление об этом. Это интересно.
И как вы договариваетесь, да, о чем-то, если договариваетесь?
У нас это происходит к величайшему счастью. Это та причина, по которой мы сквозь все невзгоды, за 10 лет мы много чего пережили. У нас есть вот эта химическая, органическая синергия, которая позволяет нам, несмотря на разность, создавать то, что мы создаем уже не первый год. Вот. Для меня, за Женю не буду говорить, он скажет сам, для меня, но я формулировал это так, что я пишу музыку для себя про всех, а Женя для всех про себя. Вот. Но это если очень срезать углы, не вдаваться. Вот, потому что я в какой-то момент понял, что я когда понял, что хочу именно создавать музыку, я как будто бы хотел свой плейлист наполнить. У меня никогда не было... То есть сейчас, несомненно, я могу сказать, что я бы хотел заниматься этим, пока дышу, и еще чуть-чуть после этого. Вот. Но мечты о славе, о быть иконой, быть известным, быть популярным и там о каких-то таких вещах у меня не было. Для меня музыка была терапией всегда, в первую очередь, и остается ей быть. Вот. И Женя тот человек, с которым у меня получается вот именно так это делать.
Жень.
Да чудо какое-то, да. Я вообще издалека, наверное, зайду. Я помню, когда я начинал заниматься музыкой, вот самое-самое начало, да, лет 10 назад, про такое слово вообще ни от кого не слышно было. Никто как будто бы и не задумывался про позиционирование. Как будто в нем необходимость появилась совсем недавно, буквально. Вот. А за себя, если ответить на вопрос, который сейчас отвечал Антон, я вернусь к своему первому спичу. Я ближе, наверное, не к артисту, а к вот этому ремесленнику, который, думаю, просто занимается музыкой. Хотя, когда мы начали играть концерты, мне стало очень приятно видеть, что люди на них приходят, и тоже от этого получаешь фидбэк. Вот.
Ну, то есть вы в основном артисты, ну, которые, занимаясь музыкой, не думают о том... Нет, наверное, вы думаете, конечно, но сколько людей там придет на концерт, сколько ее услышит, или в первую очередь это то, что у вас идет. Потому что есть действительно, ну, для меня в какой-то степени, не то, что там, к сожалению, но артисты, которые не задумываются о музыке, о том, как ее создавать, что, как они иногда выбирают жанр популярный на данный момент и в нем что-то делают, никаким образом не чувствуя, что у них оттуда идет. У меня был артист, который пришел, говорит, я не знаю, в каком жанре написать, подскажи, что сейчас популярно. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну вот скажи, в каком жанре сейчас популярно писать, и я попробую в нем написать.
Это очень крутой навык, потому что, мне кажется, написать популярную мелодию — это вообще дико сложно.
Но, понимаешь, если ты это делаешь там держись на заказ, за для чего-то... Если ты делаешь что-то там на заказ, еще что-то, это одно дело. Но когда ты хочешь быть артистом, музыкантом, и ты... Ну, ведешься на то, что сейчас модно, популярно, это другое. То есть вы создаете немножко не задумываясь об этом. Просто оно идет изнутри, и нет такого, что так, а вот это сейчас.
У нас, мне кажется, получается так, что мы сначала делаем хорошо себе, и, наверное, нам везет, потому что, судя по тому, какой мы фидбэк получаем, мы делаем хорошо людям. Ну, а там до концерта, естественно, мы задумываемся иногда, что хотелось бы побольше, чтобы людей пришло и послушало. Ну, вроде получается пока что.
Получается, да.
Ну вот.
Мне очень хорошо. Я вот ехала на подкаст и слушала «Небо».
Приехала, сыграла.
Приехала, сыграла, вот сейчас еще поиграю. Нет, действительно. А, Денис.
Я тоже вчера послушал немножко.
Вот.
Но я ночью слушал.
И как?
Мне в целом понравилось.
Вот. Идите, у вас еще один новый слушатель.
Ну, да.
В сердце.
Три песни послушал. Только как... забыл название, не помню.
Ну, ладно, потом выясним. Мне интересно. А ты как считаешь, что если артист сразу не думает о том, что я буду собирать большие залы и думать о какой-то перспективе, а просто заниматься музыкой, вот как есть, так и есть.
Ну, таких много артистов, это нормально, слава богу, что они есть. На самом деле, просто люди все равно, то есть, грубо говоря, занятие музыкой — это некая генеральная линия артиста. А потом у каждого есть определенные свои какие-то еще дополнительные хотелки, которые он реализует. Кому-то достаточно просто играть музыку, кто-то начинает думать о стадионах. Оба подхода хороши, но ты права абсолютно, что главное в артисте, слово, скажешь, дурацкое артист, дурацкое абсолютно.
Кошмар.
Главное в артисте, главное в музыканте, это, собственно, все равно продолжать делать что-то, что тебя там воодушевляет.
Я сейчас объясню, почему.
Но
мне на самом деле...
тебя можно собирать полный стадион, тоже воодушевляет, или там, чтобы девушки давали, это очень воодушевляет. И в этом смысле круто. Ну и так далее. То есть в какой-то момент ты просто можешь делать музыку, которая типа воодушевляет, то есть которая тебе позволяет добиваться чего-то еще.
Для меня просто, я вас всех спросила вот об этом, я сейчас объясню, у меня есть просто разница между музыкантом и артистом. Для меня артист — это человек, который выходит на сцену, и ты действительно видишь, что это артист. Это человек, который умеет себя...
Тогда ты про образ говоришь, наверное.
Нет, не про образ. Есть очень много музыкантов, которые, к сожалению, боятся сцены. Они не могут... То есть ты, видя человека на сцене, ты не можешь сказать, что это артист. Это прям вот человек, который... Вот он стоит на сцене, неважно, на каком уровне слушателя, это просто какое-то ощущение. Угу. Есть очень крутые музыканты, которые потрясающе играют, у них там техника, музыка, все здорово, но ты приходишь на концерт, и ты такой... блин, все здорово, но я, наверное, послушаю дома эту музыку. Ну вот я ничего такого не вижу на концерте. Это не про шоу-программу, не про что-то. Это просто про ощущение, когда ты смотришь на сцену, и тебя так это все завораживает настолько сильно, что ты хочешь еще увидеть. Вот я, наверное, про такую разницу говорила. Поэтому я и спрашиваю, насколько каждый музыкант может стать артистом?
Мне кажется, есть какая-то путаница в терминологии все равно.
Ну, наверное, нам это все и позиционирование, вот это все. В общем, 10 лет назад было попроще, не было позиционирования, не было, да, мы сейчас вот на больные темы пойдем, да?
Не, мне кажется, оно все так или иначе было, просто сейчас такое время, когда нужно обязательно все назвать, всему придумать термин, все вот проработать.
Проработать.
Вот, и оно, мне кажется, везде и внедрилось. Сейчас уже на каждую абсолютно понятную тысячелетнюю бытовую историю есть по термину из психотерапии. Вот оно так, наверное, работает везде. То есть все равно мы, если мы будем говорить о каких-то великих артистах, и если нас спросить про позиционирование, мы, наверное, что-то сможем сказать. Не будет такого, что, извините, позиционирование придумали 3 года назад, я не понимаю, о чем речь. Вот, просто это вот сейчас настолько все привыкли, что есть какая-то... Мне кажется, я с очень большим апломбом это все говорю, но давай. Я хочу говорить как будто вот это искренне. Все привыкли, что есть какая-то формула успеха. Вот мы действительно живем в эпоху стремления к успеху, именно по формуле. То есть вот как будто бы есть какой-то секретный ингредиент, и, наверное, чем больше в какой-то книге или где-то еще терминов, тем больше вероятность, что, ну раз тут так много всего, то, наверное, я точно пойму. Вот, возможно, это... Как спасательный круг. Ну, то есть, в моем понимании, первично, и я надеюсь, что это все еще так, что в музыке все-таки все еще первично музыка, а не продюсеры, лейблы, актуальность жанра и все такое. Но вот добавилось туда позиционирование, которое можно сказать, если не хочешь, наверное, обидеть артиста, что у него не очень музыка, сказать, ну, подумай над позиционированием. И, возможно, когда он начнет думать над ним, он подумает еще над чем-то, и, например, поменяет направление в музыке или поменяет профессию, не знаю, что-то такое.
А был как будто вопрос, на который мы не ответили, как мы-то пришли к позиционированию.
Как мы пришли или какое у вас?
Как мы не пришли, да?
Нет, какое у вас позиционирование?
Нет, какое у вас позиционирование?
Как мы пришли...
Кто вы?
Почему мы начали об этом думать вообще в целом?
Мы пришли к этому, когда мы писали альбом дебютный. То есть вот все, что было до этого, оно как-то шло по инерции, сингл там какой-то вот... ситуативная промо, вот, а тут мы с Женей закопались в альбом, он был для нас очень важен, и мы поняли, что мы уже, то есть при всем том, что мы вот такие все там за музыку радеем, понятно, что если мы говорим о том, что мы хотим этим заниматься, мы хотим этим зарабатывать, здесь глупо отрицать, что какие-то правила придется принимать, вот, и по ним играть. Ну, или обходить их как-то грамотно, но все равно понимая, как они работают. Вот, и мы начали продумывать... промо-компанию, вот всю эту, все эти промо-обстоятельства, да, как мы хотим этот альбом преподнести в мир, потому что скинуть его в Телеграме в формате «держите, я тут наваял за 2 месяца», как будто бы мы понимали неэффективность этого. Вот, а хотелось, естественно, потому что у нас есть амбиции, и это, наверное, главный бич всех, кто...
В общем, по сути, получается, позиционирование то, что приходит из, опять же, шоу-бизнеса, да, то есть, грубо говоря, если у артиста возникает потребность не только бабушке и маме показать альбом, если ему нравится то, что он сделал, естественным образом хочется поделиться с большим количеством людей. Заработать денег — это круто, но хотя бы, чтобы услышало большое количество людей. И тут вступает закон, вступает в силу закона рынка, потому что сейчас все в один голос, все лейблы, кто угодно. Там, мы часто общаемся с какими-то представителями, говорят о том, что сейчас просто артист, просто музыкант — это мало. То есть музыкант должен начинать... То есть, типа, все работают с теми музыкантами, которые как бы комплексно занимаются всем, вынуждены этим заниматься.
Денис, ответь мне на вопрос. Насколько ты к этому относишься? Хорошо или плохо?
А сейчас по-другому, просто иначе правила не работают.
А почему так случилось? Как ты
потому
думаешь?
Что кто это рассказывал там? Можно говорить, да, там все эти?
Да,
МТС, Мьюзик, да, вот была конференция, они говорили о том, что сколько там, 60 миллионов треков.
Дмитрий Конов, да, говорил о том, что 60 миллионов.
Которых ноль прослушал.
Да. Выпустил и умер, да.
То есть смысл, да, соответственно, как бы по-другому просто не сыграть. И в этом смысле приходится этим заниматься. Но на самом деле, если к этому подойти правильно, и как бы этого не чураться, не говорить, что вот я музыкант, не хочу этим заниматься, это, ну, скажем так, любые предлагаемые обстоятельства, они дают на самом деле, если к ним творчески подходить, какую-то новую, ну, интересную штуку. Соответственно, вот надо как-то себя позиционировать. И если музыкант человек творческий, значит, у него уже мозги работают как-то интересно. И, соответственно, тут тоже можно попытаться выразить свою индивидуальность, придумать какие-то неожиданные ходы, связанные с видеоконтентом. Uh-huh. Там, снимать клипы, не снимать клипы, делать Инстаграм, не Инстаграм. Наоборот, заявить везде, что не будет ни одного клипа. Или снимать там других людей, или выступать в масках, или еще что-то. Каждый может что-то придумать, да? То есть типа, огромное количество разных вариантов. И это тоже, в принципе, как бы некий вызов, который... Если к нему подойти творчески, ты можешь...
Ну да, это подкаст. Какой? Да неважно.
Ну, то есть, грубо говоря, насколько важно артисту вести соцсети, если у нас вот такой вопрос?
К сожалению, важно.
К сожалению, важно, ребят.
Или к счастью. Ну, важно.
Мы тоже просто про «к сожалению». Хочешь.
Про «к сожалению».
Вот мы в этом, да. Угу. Мы... Я в мае этого года или в июне был вынужден признать, потому что я думал, что музыка, uh-huh. она вот своей uh-huh. эссенцией сама пробьет себе дорогу. Uh-huh. Вот, и...
Ты же не продолжаешь в это верить?
Нет, появилась новая водная, очень важная. И я считаю, что она, если еще не поменяла правила игры, то поменяет правила игры. Uh-huh. Сейчас конспирология
пойдет. Да. Музыка поменяет правила?
Нет, все, что происходит.
Все, что касается того, как сейчас оно будет происходить. Uh-huh. Появилась такая штука, как рекомендательные алгоритмы. В uh-huh. Яндексе это называется «Моя волна». В Spotify все там кипятком писают от того, что там такие вот плейлисты эти алгоритмические. Вот. И для меня, я всегда, мы с Женей, как с самого начала, еще в 2015 году мы начинали работать, я говорил о том, что вот как бы хотелось иметь вот какое-то такое сарафанное радио, которое знает всех, потому что вот это, ну вот у меня всегда так работало, я к кому-то прибегаю и говорю, послушай, ну вот это просто. И по сути моя волна — это вот твой друг, который знает всех остальных. Вот ты ему понравился, и он пошел всем рассказал. И это пока не отменило, но сейчас... Я думал, что нужно это прерваться.
Нет, ни в коем случае, просто, вот, чтобы не забыть.
Про соцсети все еще. Я был вынужден признать, что это важно. Вот, и пеплом посыпал голову перед всей командой и сказал, ребята, да, давайте там
рилсы. Это важно, но я делать не буду.
Я готов участвовать, иногда генерировать идеи, но вот чтобы это было моей рутиной, ну не могу. То есть mm-hmm. я не хочу, если мы, например, Жене проповедуем, очень плохое слово, преподносим себя как люди, для которых искренность очень важна в музыке.
Позиционируйте себя
да.
как люди, для которых искренность очень важна.
Да. Немножко наивные, мы от этого уже отходим, да, потому что, казалось бы, ну, бахвалиться искренностью в музыке, это как будто бы говорить, а мы в ноты попадаем, типа, в курсе, мы знаем гамму.
Там. Я сегодня увидела одну афишу, на которой написано, помимо всех там историй, там написано «играют наизусть». Я подумала, что...
Например.
Шаг.
Играют наизусть, потом, ну все, то есть...
Но глаз цепляется, ты запомнила это?
Конечно, я была просто настолько в шоке, что запомнила, да.
Так вот, про соцсети?
Извините.
Да, но мне хочется верить,
что
это видоизменится.
А я хочу ставить несколько слов по рекомендательные сервисы. С одной стороны, мне кажется, есть надежда, что это получится, но у меня всегда вопрос о том, как они работают. Если они в основном пока, пока они до сих пор работали по принципу «я слушаю какую-то песню, Вася слушает эту же песню, а еще он слушает еще какую-то песню, порекомендую тебе вот эту же песню». Да? То есть big data такая. И это на самом деле нифига не помогает, потому что, по большому счету, в целом все равно будут одни и те же песни там приходить. Мы даже сделали один раз такой сервис с приятелем. Я много лет работал в музыкальном магазине продавцом. Работал в благословенные нулевые, когда продавец фирменных компакт-дисков был как бог просто. То есть с нами здоровались все, потому что мы несли музыку, интернета не было и так далее. И когда я стал вспоминать, как мы советовали людям музыку, мы в основном советовали вообще не ориентируясь на вкус человека. Ты с ним разговаривал, какое кино он смотрит, что он любит, какие книги читает. То есть вот так работает на самом деле человеческий. Не сервис, а человеческая история. Мы даже пытались сделать такой сервис, где мы помогали людям по разговору с ними, по анкете, то есть подсказывать какую-то музыку. То есть у меня есть опасение, что если все эти вот, типа, мои волны и так далее будут до сих пор работать только с Big Data и просто, типа, анализировать то, что слушает похожее, все равно куча музыки останется за бортом. Если они какой-то другой способ найдут, не знаю, по нотам, там, не знаю, по битам каким-то там сопоставлять, может действительно что-то
получится. Насколько я понимаю, это действительно сейчас выглядит как черный ящик, который mm-hmm. вот как-то он работает и выдает волшебный результат. Просто мы почему много уделяем этому внимания. Это наш кейс. То есть вот мы те самые ребята, мы выложили наш первый трек.
И
абсолютно.
Залетели.
То есть там причем далеко не сразу произошло. Угу. То есть мы выложили его наобум, он был сделан очень быстро, то есть там никакого биг-продакшена не было. Вот, выложили, в Инстаграме в сторис себе выложили, то есть это вся была промо-компания наша. И попросили друзей порепостить. Вот, то есть мы тогда еще даже не думали над проектом «Бюро» как над чем-то большим, и то, что будет давать концерты, просто мы написали песню, захотелось ее выпустить, мы придумали для этого проект «Бюро», условно говоря. И вот. И выложили мы ее в октябре, и в мае следующего года, я случайно зайдя на нашу карточку в Яндексе, то есть мы не смотрели, не следили, то есть уже отпустили вообще эту историю, я увидел, что у нас какие-то лютые цифры. То есть, и я посмотрел рост, там показывают вот слушатели за месяц, то есть октябрь там было 20, ноябрь 40, декабрь там 100, и в марте оно взлетает до 20 тысяч, потом до 40. И вот на этом моменте где-то я и понял.
Ну, тут вопрос, насколько это игра случая, да?
Абсолютно. То есть, но... Теперь эта лотерея появилась, и мы, например, сейчас... Ну вот я не знаю, Яндекс эту тему довольно активно в своих там... Вот через Банлинк и прочее рассказывает, что там артисты, взлетевшие из моей волны. Да, вот по сути. И вот у них есть проект «Искра», кого они туда... то есть артист взлетел, его забирают в проект «Искра», и он там, мол, становится уже легитимным обитателем чартов. То есть вот эта лотерея, которая раньше выглядела как... Какой-то продюсер случайно попал на твой концерт и увидел тебя, эта звезда. Сейчас она как бы более доступна людям, потому что какая-то нейросеть увидела твой трек и посмотрела, что слушателям Басты такое понравится, подкинула, и им действительно понравилось, условно говоря.
Но при этом, условно, в каком-то Apple, как я знаю, до сих пор отборщики работают, да? Вот эти плейлисты, они составляют не искусственные сети, а какие-то тоже... закодированные люди рассказывали тоже про это, что
да.
они там...
Ну, Apple очень всегда долго
типа,
запрягает.
Типа суперсекретный к ним доступ, они подписывают, что никто не знает, кто это такие, там, да. и так далее. Ну, и при этом забавно, что вот вы набрали 40 тысяч, и вот дальше, если позиционирования нет, типа снова потом в следующий месяц опять 20 или нет, или там
ну
уже
вот,
дальше идет.
У нас еще какое-то время росло само. Мы просто подключились, мы завели соцсети, мы начали готовить другие синглы. У нас было готово несколько синглов. То есть мы начали просто релизить музыку. И, судя по всему, то есть единожды попав в мою волну, она дает тебе шанс дальше. Да? И потом уже все зависит от того, люди как-то дослушали, добавили ли и прочее. Вот, но... В какой-то момент, да, то есть вот так вот безусловно вести нам перестало, и уже тут пришлось подключать и позиционирование, и соцсети, и концерты, и все прочее. Вот, и... То есть мы до сих пор не знаем, как это работает, мы не знаем, в какой момент моя волна продолжает подкидывать, а потом почему-то останавливается, да, почему она доходит до потолка какого-то. То есть это для нас все загадка. Но в любом случае, то есть если моя волна была человеком, я бы и кланялся до конца жизни в ноги, потому что она в первую очередь, вот что самое забавное, плевать на роялти, на стримы и на все такое, она дала нам
аудитория.
Самый мощный пинок начать заниматься этим.
Вам,
да, то есть мы благодаря вот этому, когда поняли, что кажется... То есть там еще после этого оказалось, что мы вообще не следили. Люди снимают под это рилсы, люди пишут нам там ВКонтакте. То есть мы просто за этим абсолютно не следили. И она нам сказала, что, ребята, кажется, вам правда нужно этим заниматься. И мы это поняли и начали этим заниматься. Вот, то есть в этом плане я прекрасно понимаю, что... уповать на это и пытаться, вот опять же, я уверен, что через там несколько месяцев и там лет появятся книги, как я декодировал мою волну, там типа 5 шагов залететь в Яндексе, вот, то есть сейчас абсолютно непонятно, как это работает, хотя Яндекс как бы иногда какие-то крошки хлеба кидает, как Гензель и Гретель, что, мол, вот так сделай и попадёшь.
Антон, очень важно сейчас сказать, просто я представляю, как молодые артисты, которые пока еще не залетели, они просто сидят такие, думают, так... Вот сейчас главное залететь в мою волну, и тогда все будет хорошо. Но нет. Давайте не будем забывать о том, что у вас прекрасная музыка, которую помимо волны люди друг другу еще передают. Я помню, как я была весной на вашем концерте, и стояла девушка, которая говорит, мне сегодня утром скинула подруга ребят, что будет вечером концерт. Я вообще не знала, кто это, что это. Я послушала, я весь день переслушивала альбом, мне очень понравилось, и я пришла вечером на концерт. Ну, то есть, это как это, сарафанное радио, которое раньше было, но тоже работает.
Абсолютно.
И если не будет хорошей музыки, какой бы ты контент классный ни делал, он не сработает. И, к сожалению, просто у нас сейчас есть такая тенденция, что люди забывают о том, что нужно что-то делать хорошо, там, заниматься вокалом, развиваться.
Ну, в смысле, занимаются оберткой.
Да, занимаются оберткой, но забывают про суть. И очень часто выстреливают те артисты, которые никаким образом не связаны с музыкой, но у них классный контент,
но все-таки выстреливают.
Они выстреливают, но есть очень много примеров, когда это просто что-то записано без... Ну, то есть ты понимаешь, что ты позови человека сыграть концерт, он даже спеть не сможет нормально, потому что это все через...
То есть он не сможет в афише написать...
Пою наизусть. Нет, он не сможет написать, что он...
Тут есть другая проблема, что артист часто не осознает, что у него плохая песня. Но ему нравится, ему искренне нравится. И он делает классный контент. И как ты ему объяснишь, типа, товарищ, у тебя плохая... Ну, как, вот как ты скажешь артисту, что у тебя плохая музыка? Ему нравится, ему кажется, что это круто. Он молодец. Ну, то есть мы даем такой рецепт, делайте качественную
музыку.
То есть
думаешь, нельзя сказать артисту, у тебя плохая музыка?
Ну, он скажет, окей, а вот Васе нравится, вот бабушке моей нравится. Так. Нет, сказать, конечно, можно. Ты скажешь, ты будешь врагом его там на всю жизнь, ты можешь сказать, но как бы это ему не поможет. Просто, к сожалению, совет делать хорошую музыку, он, к сожалению, ничего не
дает. Проблема сейчас в другом. Проблема в том, что у нас возможности выпускать эту музыку, их стало очень много. То есть если, допустим, 20 лет назад или 15 лет назад даже, ты для того, чтобы выпустить музыку, нужно было много чего сделать и пройти, то сейчас любой человек, вот пока мы с вами сидим, не загружают и выпускают. И завтра выйдет еще 25 тысяч миллионов песен,
которые никто не услышит.
И проблема сейчас в том, что за счет того, что очень много музыки, люди не могут из этого вытащить что-то хорошее. И вытаскивают они только благодаря чему, когда у нас очень много всяких видосиков. Ой, прикольно, что там, вот какой-то рилс, еще что-то. Даже иной раз забирают видео, которое сделала группа, туда кладут другую музыку, и вот уже все. Ну да,
это большая проблема.
Это большая проблема. Чья это проблема?
Не, ну, то есть, иными словами, то есть, если вы делаете музыку, старайтесь обязательно донести ее максимально возможными способами до аудитории. Потому что если вдруг оно у вас хорошее, а не говно, можно говорить говно?
Можно.
Если у вас хорошая музыка, пожалуйста. То есть делайте музыку и все занимайтесь позиционированием. Ну, то есть получается, это
снимайте
нормально.
Снимайте рилсы, сторис, вся наша тема.
Получается, там все, да, все нужно делать.
То есть все нужно делать.
Ну, да.
Ну, кстати, это правда, ну, вот есть прекрасный музыкант, ты прекрасно знаешь, Ангелина, там, не знаю, Володя Волков, да, который там замечательный контрабасист, играет в аукционе, это человек, у которого 100 проектов, который каждый день где-то играет, но собирается, да, не очень много народу.
Да.
Это гениальнейший. У него просто нет сетей. Ну, он не знает, что это такое. Ну, как бы он не хочет. Он даже когда, там, не знаю, мы ему делаем концерт, он не дает анонс, он каждый раз в Фейсбуке, там раньше просто присылает мне в посте, все перепутал, какой-то текст. Я должен из него вычленять, 5 раз спрашивать: Володя, вот эта фамилия ты просто опечатался, или вот он будет с тобой играть? И ничего не сделаешь. В итоге вот мы придумали с ним фестиваль «Волков манифест». Я его уговаривал несколько лет, вот как бы, и даже там, то есть там уже куча звезд, но он все равно никак не может, ну, он просто не умеет это делать.
Ну,
Володя, я тебя искренне люблю, если ты меня будешь смотреть, да, но позиционирования у тебя никакого вообще.
Это даже не позиционирование. Я в какой-то момент работала в клубе Алексея Семеновича Козлова, и там все резиденты, нужно было как-то, чтобы у них концерты собирали, потому что там потрясающие все музыканты, но идет концерт, ну, в смысле, ставят концерт, ну, не продается. И ты понимаешь, что потому что у ребят нет фотосессии, чтобы там афишу просто сделать хорошую. Никто в соцсетях не знает, еще что-то. Я помню, как была боль просто для всех тех резидентов. Господи, я не хочу идти на фотосессию, не хочу снимать видео, я не хочу ничего, я хочу заниматься. У меня нет сил.
Значит,
типа,
ему
я
надо
занимаюсь 8 часов
менеджера,
в день.
Менеджера, да, который этим будет заниматься.
Но менеджер же не может за него пойти отфотографироваться и такой, ну вот, на афишу менеджер. Хотя, ну, я не знаю, может, тоже идея такая.
Нормально. Менеджер на афишу, уже ход.
Уже интересно.
Да.
Ну, не знаю, насколько это вот... Ну, я понимаю, что артистам тяжело. Даже мне тяжело. Мне вот все говорят: Ангелина, вот тебе нужно вести телеграм-канал. Мне очень тяжело это делать. Я каждый раз начинаю, я вот выложу там сообщение: всем привет, я начала вести свой телеграм-канал. Проходит полмесяца.
Через год пишешь, мне не было год, извините, я сейчас снова буду вести этот канал.
Проходит полмесяца, я удаляю сообщение. Заново выкладываю.
Ты не права, нельзя удалять такие сайты. Надо честно каждый раз по новой говорить, что ты снова не права и снова начинаешь. Я также Дзен делаю, если честно. У меня был хороший канал Яндекс.Дзен, много там подписчиков. Я потом забил на него. И раз в год примерно я вспоминаю и пишу: ребята,
я
вернулся.
Ну, ты ведешь потрясающий Фонтанка 69.
Ну, веду, да.
Там каждый... Вот подпишитесь, кто не подписан, Фонтанка 69. Там не только анонсы концертов, еще там прям вот про все.
Угу.
Классные картины.
Но это не про музыкантов, не про артистов.
Это...
На самом деле, иными словами, мне кажется, просто артисту надо иметь хоть какой-то один канал коммуникации с аудиторией. Тогда все как бы... Ну, то есть...
Ну, у него есть один канал коммуникации, музыка.
Нет, нет, кроме музыки надо иметь еще какой-то канал.
То есть еще один.
Кроме музыки иметь канал... Ну, то есть какой-то ресурс, через который твоя аудитория через тебя узнает о том, что ты собираешься делать. Неважно, что это будет за канал. Телеграм, Контакт, Фейсбук, у кого-то еще до сих пор работает. Uh-huh. Мой любимый, вот я делаю концерты, у нас, похвастаюсь, у нас как бы, можно говорить слово «рюмочное», тоже запикаете. Мы Фонтанку позиционируем как рюмочное, но у нас отличный рояль. И у нас играет Полина Осетинская, которую почти нигде больше не играет, сейчас ее запретили. И я считаю, что мы единственные в мире рюмочные, где играет Полина Осетинская. Но дело не в этом. Дело в том, что с ней одно удовольствие работать, потому что она просто делает один пост в Фейсбуке, и я просто сижу час и жду, как покупают себе билеты. Больше ничего делать не надо. Угу. Это очень круто. Это не отменяет того, что она крутой музыкант. Да? Просто она научилась как бы все это делать.
Ну, просто она собрала ту аудиторию, которая,
да.
И все.
Единственное, что мне комфортно вести, это как раз телеграм-канал. Я просто изначально подумал, что это будет как мой личный дневник. Угу. И вот он так и идет.
Много и людей?
Вот почти 400 человек.
Ну, нормально.
Ну, я его как бы... Он у нас даже не особо где-то. То есть люди... Он у нас есть в ссылках в Яндексе. Угу. И это, наверное, да? Единственное, где он у нас есть. То есть там как-то вот оно медленно растет. Но как-то очень качественно.
А там правда, качественная.
Качественная аудитория. Вот. И то есть я там... Но опять же, да, то есть это работает, потому что там нет контент-плана, угу. расписания. То есть я там...
Как почувствовал, так
и... Импульсивно абсолютно, угу. да. Вот я еще иногда Жене пишу, типа, извини, это я на импульсе такое полотно накатал про то, как у нас позиционирование вот, страдает. Но соль в том, что... И мы это замечали неоднократно, что, наверное, за счет того, что, да, в Телеграме, в принципе, аудитория немного на другая, нежели в Инстаграме. Вот как раз вот такие соцсеть. Крики души. Инстаграм очень запрещенная соцсеть. Я вообще там сам не сижу. И детям своих
не совет.
Ну так вот. Вот эти импульсивные, которые не входят ни в какие рамки, контента, они mm-hmm. собирают самый большой отклик аудитории, да, когда вот там крик души, боль или что-то такое, типа, ребята, очень хочется, вот такое.
А Телеграм вообще, это же классно, ты сидишь, у тебя появляется там вот группа бюро, написала тебе сообщение, как будто ты каждый раз, у тебя нет такого ощущения, что какой-то пост там где-то вышел, а ты прям читаешь, как будто это тебе, и, наверное, таким образом она и собирается, эта аудитория. Не следят. У меня тоже есть вот группа Hospital, и вокалист, он говорит, я не могу там что-то, снипет и еще что-то, хотя у нас басист, он оператор, ну, в смысле, он работает в кино, он может там монтаж делать, все, но вот они все равно этого не делают, то есть есть все ресурсы, но не делают. Он говорит, ну, я буду вести телеграм-канал, и там прям дневник, он рассказывает, как они съездили, как они там еще что-то. И это интересно, и мы видим тоже, как это растет. Сказать, что это больше приводит людей на концерты, ну, в какой-то степени, да. То есть они узнают изнутри... Ну, то есть это какое-то личное общение.
Ну, там самая лояльная аудитория, uh-huh. насколько я понимаю. То есть люди, которым важно знать что-то больше, да, uh-huh. нежели слушать песни, там, знать анонсы. И, конечно, Telegram великолепно подходит в том смысле, что там нет формата, да? То есть в Инстаграме у тебя есть формат. В Телеграме ты можешь там кусок, демки, голосовое, видеосообщение, uh-huh. что угодно. В этом плане,
окошечки.
Конечно, там еще это форматирование, скрытый текст сделать, там все просто...
Вот, то есть любишь все-таки, да?
Это нет, это искренне. Вот я его веду в одно рыло, никого туда не пускаю, но никто и не просится. У нас как бы вот кажется, что это я краеугольный камень нашего угу. там отрицания блогерства, да, в качестве. Угу. Но у нас никто-то и не рвется особо. Вот у нас Настя за кадром сидит, она ведет наш Инстаграм, потому что вот мы с Женей, ну не наша эта история. Вот угу. записывать там. Себя снимать вообще
сейчас
очень тяжело.
Сейчас тайну раскрыли, кто, потому что все же слушатели сидят и думают, что это вы вдвоем
сидите.
Не,
мы туда заходим, когда... Директ — это больше вот где мы там. Особенно угу. если кто-то не просто сердечко прислал, а что-то написал, то есть это мы сами читаем, сами отвечаем, несомненно. Вот, но
правда?
Вот
это я столько раз, ну, вас отмечала, я думала всегда, что это надо отметить. Нет?
Не всегда точно.
Хорошо, ладно.
А, понятно, что вот вся эта сетка, вот это ужасное слово, да, вот это угу. вот постинг, вот это все, да, это не мы.
Сниппеты.
Сниппеты.
Что такое сниппеты?
Ну, это как
слово
бы...
очень красивое.
Это если бы вот тизер есть в кино, а сниппет — это в музыке. Это когда ты показываешь кусок своей песни, чтобы все. Подразнить...
Ну, сюда. Под... да. Стыдно. Но сейчас же есть стыдно очень большое мнение о том, что если ты не сделал сниппет, твоя песня не залетит. Ну, правда, так, это, наверное, больше было где-то 1.5-2 года назад.
Теперь
сейчас...
не так, теперь 15 рилсов нужно сделать на один кусочек песни.
Они все меняют правила, все эти люди.
Да.
И
да.
кто их вообще устанавливает?
Кто их, да, кто их придумывает?
Вот что, на самом деле, я считаю...
Мы, на самом деле, прости, мы на форуме Коллизиум как-то пытались выяснить, кто этот человек, который это придумал. Ну, то есть я бы вот хотела увидеть этого человека, который придумал, что вот, чтобы вышла твоя песня, и они все узнали, нужно сделать...
Не, ну там же, на самом деле, все эти лейблы, все эти всякие там продакшн, промо-студии, они там анализируют действительно внимание. Тоже на Коллизиум меня поразило 3 года назад, как кто-то рассказывал, что если сначала там интерес аудитории считался там на Ютьюбе, запрещенная, надо говорить, запрещенная сеть.
Замедленная.
На замедленной сети YouTube, если сначала считалось, что 10 секунд, это типа хороший показатель. 2 года назад какой-то специалист, такой пиарщик мощный, сказал, что все пришли к выводу, то есть, ну, отсчитав все там статистику, что если секунду держится внимание аудитории, то уже хорошо. То есть сейчас настолько быстро листают все эти истории, что нужно в первую секунду сразу фигачить какой-нибудь прямо что-то суперское. То есть это как бы никто не придумал.
Ну
это
да, ну, наверное,
просто ускоряется еще... внимание, слишком много информации и так далее.
Ну и все-таки аудитория тоже разная. Вот мне все равно, сняли вы рилс или не сняли. Я слушаю вашу песню. Нет, я ни в коем случае не умоляю то, что это красиво, это здорово, но в первую очередь это музыка, песня, которую я хочу послушать, и она будет... Я не буду пересматривать все время там снимки, я буду слушать песню. Но, наверное, это тоже зависит еще от жанра. Вот, от аудитории, которая у тебя есть. То есть есть аудитория, на которую это... Ну, в принципе, тоже это неинтересно. Есть артисты, у которых действительно их аудитория, она нацелена на вот эти видосики, на коротенькие, и им прям важно.
Если серьезно разбираться, то как бы каждый, у каждого артиста своя аудитория, у каждой аудитории свои привычки. Соответственно, если ты понимаешь, в идеале, если ты еще работаешь на аудиторию, которой ты принадлежишь, это вообще как бы такая история. Это как с Алисой, да, всеми говорят, что Алиса растет с каждым годом, взрослеет, а аудитория все 15-летняя. Как бы. Это, мне кажется, трагедия для артиста, если честно. Но это мое мнение. Вот. То есть, в принципе, если ты знаешь свою аудиторию, ты знаешь, где она сидит. И, в принципе, ты там же сидишь, наверное. Тогда ты понимаешь, как с ними работать. Как бы говоришь с ними на одном языке все время.
Мы недавно болтали с Антоном на эту тему, и я как будто бы представил, что мы занимались составлением портрета слушателя. Прошло немного времени, и мне кажется, я понял, кто люди, которые слушают
вот
бюро.
Это
но
самое интересное.
Но это мое мнение. Я не знаю, сойдемся мы, не сойдемся. Мне показалось, что как будто бы это люди, которые наши песни, возможно, для себя считают какими-то личными и не хотят ни с кем делиться. Вот. И может быть, ну, возможно, это не только с нами так работает, и поэтому не
это
так,
прелесть.
Ну, типа того,
это
да.
Это проблема в позиционировании. Как бы вообще вы не раскрутитесь никогда. Каждый будет брать и никому не показывать.
Да, и она какая-то... Ну, вот мне так просто показалось. И она как будто какая-то личная, потому что и после концертов, и в личные сообщения очень часто пишут о том, что песня помогает. Люди проходили там с ней какие-то невзгоды или, наоборот, очень какие-то радостные, счастливые моменты. И это вот, это мне так представилось, что как будто бы для людей это какое-то что-то свое, и они не хотят показывать всем это. И, возможно, поэтому, может быть, сарафанное радио не так хорошо работает.
Я
могу ошибаться,
на самом деле. Я буду спорить, потому что, мне кажется, один из главных механизмов вообще человеческого общения — это делиться чем-то. Если песня хорошая, даже если она помогла тебе лично что-то там прожить, ты захочешь ей поделиться, наоборот, мне кажется.
Я думаю, что ваша аудитория точно напишет о том, что нет, ребят, мы всем делимся, потому что со всеми, ну, это правда. Мне тоже ваша музыка в какой-то момент помогла, и я вот пришла, начала со всеми делиться. Мне все-таки говорят, Ангелин, ты как-то прям... Я говорю, ну, вы не понимаете, ну, вот этот момент, оно, вот оно вот как-то... И это действительно, что ты хочешь поделиться. Но с другой стороны, может, это что-то настолько сокровенное.
Я могу быть неправ.
Ты можешь быть неправ.
Конечно.
Антон.
Может быть, и прав.
А может, и прав.
Я немного... вот это портрет слушателя, это было для меня, на самом деле, ужасное испытание.
А зачем вы это делали, извини? Это просто... Вы сами решили? Это вас кто-то заставил?
Часть промо-компании.
А, понятно.
Когда работали над альбомом, мы сотрудничали с человеком из индустрии, позиционировали его как креативного продюсера. Вот. И он абсолютно, кстати, не пытался нам привить какие-то индустриальные правила, вот, но он задавал нам важные вопросы, которые помогали нам приходить к каким-то инсайтам. Дурацкие слова в копилочку. Вот, и одна из них была про портрет слушателя. Я очень долго бодался по поводу этого. А потом, когда написал, опять же, на каком-то импульсивном порыве, понял, что про себя написал. И вот, например, я думаю, вот я. Я не подписан на соцсети ни одного артиста. Они у меня существуют в Apple Music, вот в моей медиатеке. Я не слежу, я не ставлю лайки. Я не езжу на все концерты. То есть для меня... И потом я понял, что, наверное, нужно понимать, что, наверное, такие есть и среди наших слушателей. А касательно того, что Женя говорит, я вот в таком же разрезе не думал, но вот что очень важно, это что самый частый фидбэк, который нам люди доносят, особенно после концертов, это действительно они говорят... Я вот какой-то момент своей жизни прожил под вашу какую-то песню. Это не только там депрессивные эпизоды, это может быть счастливые, это может быть, что а у нас на свадьбе играла вот эта песня и прочее.
Депрессивный момент.
Главное, не на похоронах.
Я на самом деле, если для дела надо, я готов. Вот. То есть мне как раз, вот у нас сейчас позиционирование пришло к слову калейдоскоп, да, мы хотим быть на все случаи жизни, потому что у нас вот эта жанровая солянка, вот. И я понял, что еще очень важно, наверное, про какие-то треки, наверное, у нас есть более универсальные песни, но, наверное, какие-то треки универсальные, чтобы понравиться,
туда,
вот просто...
Туда?
Нет, просто... Вот когда можно сказать, это хорошая песня, мне нравится она. Да, но у каждого из нас есть песня, которая... случайно или не случайно попала в тот период, в который вот она сыграла в этом моменте, да? То есть, условно говоря, какая-то песня про то, что лежу, умираю и прочее, если ты счастлив, не факт, что в тебя попадет. То есть это тоже очень важно, и я про себя знаю, что есть песни, которые просто вот синергично попали в тот момент, обладая похожим настроением, и поэтому вот закрепились в моей жизни. И они могут быть даже музыкально не гениальными, не шедевральными, но я какой-то вот этой вот необъяснимой любовью их люблю. Вот. И мне кажется, что у нас много есть вот такой настроенческой музыки, которая попадает, если вот, ну вот, возьмем те же трещины. Ну, там есть определенный посыл, мы стараемся как бы много про него не говорить. Вот. Но паттерн того, какой люди проживают момент, когда в них попадает эта песня, довольно понятный. Вот. И поэтому и на свадьбах мне тоже понятно, почему люди ее включают. Вот. И в основном-то ее включают, конечно, да, тут как бы секрета нет. Вот. Поэтому я согласен с тем, что я, например, всегда. У меня, вот как Женя говорит, у меня всегда было понятие какой-то сокровенной музыки, да, вот которое вот мое-мое прям. Но мне как раз этим и хотелось делиться. Вот, то есть, особенно с людьми, которые для меня близки. Да, я никогда не был тем, что ребята, слушайте, вот там, подписчики, слушайте песню. Но если я понимал, что песня. А вот какая-то прям из ряда вон, я рассылочку всем близким делал в формате, что... А, люди знали, что я довольно редко скидываю песни, и люди понимали, что, ну, значит, надо послушать, потому что, ну, вот я говорю, это вот прям оно. Вот, поэтому здесь слушателю рознь, я точно знаю, что есть люди, вот Катя, наш менеджер, она за кадром, это человек, которому понравилась музыка наша, да, потом уже мы, надеюсь, понравились. Вот. И она сама говорит о том, что она всех задолбала с нашей музыкой в самом начале.
Это самое важное для меня.
Да, то есть для нее это не стало, что типа только мое. Ей хотелось этим делиться, я знаю, что она не одинока.
Ну еще бы, если бы ей не хотелось делиться вашей музыкой, ну было бы...
Не, ну если бы это попало вот в Женину картину. Я считаю, что портрет аудитории с Жениной точки зрения имеет место быть, но это не 100% нашей аудитории.
Ну, в общем, на разносторонний.
Ну да, это подкаст. Какой? Да не важно.
А по поводу жанровости, можно еще вопрос, Денис, наверное, к тебе. У нас есть, ну, несколько раз задавали вопросы музыканты о том, что вот, вы знаете, я вот писал в одном жанре, у меня собралась там аудитория, все здорово, а потом я решил написать в другом жанре. Вот что мне делать? Мне писать или...
Писать, конечно.
Ну, наверное, те люди, которые меня слушали в этом жанре, они уйдут.
Все разбегутся.
Вот. Вот давай.
Слушайте,
объясним,
меня очень воодушевляет пример группы «Самое большое простое число» СВПЧ. Да? То есть я их знал с самого там начала, еще с елочными игрушками мы дружили. И вот когда они впервые стали выступать, ну, сначала милая, симпатичная группа, человек на 100, то есть кого-то собирали. Потом как-то упустил момент, и помню, у меня был клуб «Сочи», он так назывался, 2008 год, и вдруг они играют концерт у нас в клубе, и приходит 400 человек, а там клуб был на 300, то есть как-то они там все влезли. Тут я понял, что ребята что-то серьезное сделали, доработали. И так где-то год они существовали в таком вот режиме, может быть, два. И вдруг, через два года, в новом моем клубе в Сочи танцы, они говорят, мы теперь в новом формате играем, нам теперь нравится группа кино, мы будем играть. Они убрали все синтезаторы, взяли гитары и стали играть очень плохо. Они плохо играют на гитарах. Стали играть какие-то песни, типа «Милый друг», «Дети сестры», «Та-та» и так далее. Классные песни, совершенно другой формат, никакого бита, сплошная такая цоевщина. И пришло человек 50. И как бы, ну, они не унывали, они стали играть дальше. То есть они знали, на что они шли. Они потеряли эту аудиторию, корневая осталась. Но проходит еще года два, и снова набирается опять какое-то количество. Потому что иногда жанровая история — это просто твой инструментарий, это типа тот способ, которым ты сейчас хочешь донести свои мысли. И для кого-то важно находиться в одном формате, в одном стиле, для него это тоже является частью его мысли, да, или он по-другому не умеет. А для кого-то важно там жонглировать стилями. Но если у него все равно суть остается, то есть песни остаются какими-то правильными, резонирующими с ним, он безусловно, потеряет аудиторию. Но, то есть, по факту, это почти говорит о том, о чем ты говорила, что он меньше будет думать о позиционировании в этот момент, но больше будет думать о музыке. Да, то есть, если бы он думал только о позиционировании, мысли в категории поп-артиста, шоу-бизнес-артиста, он бы сказал, нет, я не имею права сейчас менять музыку, у меня аудитория, я же ее потеряю. Им захотелось сделать что-то другое. И, кстати, они продолжают дальше делать то же самое. Да? То есть Иванов уже играет с Женей Борзых, это уже другой СБПЧ. Саша Зайцев, мой любимейший, который начинал СБПЧ, вообще ушел в какую-то мутную там лоу-фай и там вообще никого не собирает. Ну, прекрасно себя чувствует. И, соответственно, Илья Барамец и Гел, который тоже зашел, как бы снова, ну, типа, другая история. Но они никогда не изменяли себе, делали то, что хотели.
Про разножанровость и изменения. Да?
Если вы думаете именно о рынке, не стоит экспериментировать. Если вы хотите делать то, что вы хотите, да плевать на все.
Ну вот здесь, если захочется...
На мой взгляд.
Абсолютно. На самом деле это мысли, с которыми спорить странно было бы. Ну, вот, то есть эти вещи мы понимаем. Если вдруг захочется дослушать больше, чем три наших трека...
Я послушаю обязательно.
У нас наша разножанровость проявляется в том, что у нас вот она импульсивна. То есть нет такого, что вот мы играли на синтах, а вот мы там... Цоя, а вот мы теперь синтвейв, а вот мы кей-поп. Наверное, так было бы проще, да, вот сейчас вот это понятие эры у музыканта, да, вот особенно на западном рынке, оно очень как бы четкое, там вот Тайлер, The Creator, Kanye, все такие, вот эра, вот это закончилось.
Только сегодня Тайлер, The Creator, розовый винил, The Wolf. Класс.
Класс. И у него это работает, и аудитория вот с предвкушением ждет, а что же он сейчас вот на этот раз там, какой персонаж у него будет. У него всегда это еще и какой-то персонаж.
Но это, да, некий модус операнди, то есть как бы это некий принцип у некоторых артистов, да, все им удивлять. Да.
Да. И у нас вот это происходит в формате, вот мы захотели трэп-биты, написали трэп-биты, вот мы захотели лирику под акустическую гитару, вот лоу-фай, вот синт-вейв, то есть вот у нас оно происходит так, и, например, мы понимаем, что очень наши ребята из нашего инструментального коллектива, вот у нас есть расширенный состав, вот есть такая мини-сценка, что типа «Привет, где играешь?» «В бюро». «О, прикольно, на что похоже?» Там, типа, «А что играете?» И вот он не знает, что ответить, потому что как бы все похоже ни на что и на все одновременно.
Ну, то есть это все против правил, но при этом как бы вам так нравится, поэтому...
Нам так...
И это, скорее, становится вашим образом, и это тоже начинает...
Да, работать. То есть я понял в какой-то момент, что... Это то, что мы и хотим продавать, слово. Мне не нравится, но мы долго метались очень. Это была вот прям кость в горле самая большая по поводу того, что хочется какой-то консистентности для себя, вроде бы, а вроде бы и нет. Потом вроде бы для слушателей, для коллектива, да, чтобы мы все понимали, что мы делаем. А потом оказалось, что это, наверное, то главное, что нас определяет. И вот мы начали, вот у нас сейчас позиционирование более крепкое, уже не на глиняных ногах, потому что мы поняли, что вот это то, что мы и хотим нести, да. Потому что на самом деле, если говорить про бомбу, заложенную Лениным, когда-то давно, вот я причем прекрасно понимаю, зайди в какой-нибудь паблик «Свой родной звук», и там какой-то пост там. Шугейс из Новочебоксарска, да, постпанк там из северных мурманских лесов. И как бы обычно, я так понимаю, что ориентир идет на то, что ты такой, вот я слушаю шугейс, я дам шанс этим ребятам. Но когда-то давно появилась такая штука, как инди, которая в первую очередь была не про жанр, а про образ.
Слушай, Индия — это про отношение к рынку, во-первых, но еще и про то, что, знаешь, есть множество артистов, которых ты спрашиваешь, в каком ты жанре? Они не могут назвать жанр, потому что они не знают жанров.
Да.
Они такие, я в Индии.
Вот.
Ну, просто инди — красивое еще слово.
Инди — красивое слово.
Инди-фолк, инди-троника.
Оно, во-первых... Не, просто к чему я?
Я такой самобытный, я такой весь...
Вот. То есть оно здесь получилось, что
самоисполняющееся пророчество в том смысле, что я сейчас объясню. Вот появилась вот эта красивая Индия, independent, независимая, да, мол, там, каким-то анархизмом там пахнуло, что против лейблов, против продюсеров, вот такая честная, да, своя, из гаражей там на экраны, из андеграунда на экраны, вот. И потом это стало приставкой инди-поп, инди-фолк и все прочее, инди-рок, вот. И, но на самом-то деле, то есть, вот недавно просто общались с редактором одного телеграм-канала, он говорит, что это все как будто бы и должно быть инди, не потому что вы не определились, потому что это обозначает не жанровую принадлежность, а но наш подход к музыке, да, угу. Вот, но мы не хотим, и еще не потому что, очень тяжело даже себе доказать, что это не потому что я еще не понял, какая мне музыка, а мне вся нравится. Да, у нас есть какие-то полюсы, то есть мы прекрасно понимаем, что металл не наша история, да, тяжеляк не наша история.
Инди-металл, представляешь?
Да.
Ну, я бы не зарекался, может, до металла дойдёт.
Ну, вот оно просто... Мы с Женей очень много чего слушаем. То есть вот это меломаны, как обычно, uh-huh. как и все, наверное, на планете Земля меломаны. Вот, то есть мы и рэп любим, и новую школу любим, и старую школу любим, и лирику всякую разную. То есть в этом плане... И вот у нас есть желание, да, делать, и то есть не основываться на том, что мы выбрали там шугейс, все, мы теперь шугейс-бэнд. Вот. Но это действительно, я понимаю, что нужно здесь немножечко извернуться, чтобы аудитории показать, что первично у вас не жанровое, да, например, а...
Это сложнее просто работать.
Сложнее,
потому да. что, конечно, когда есть один жанр, это просто проще определить, кому это зайдет, проще про это рассказать, действительно проще сказать, это похоже на то-то. И это как бы, в принципе, работает. Даже не столько для того, чтобы... Ну, то есть просто, чтобы стилевые какие-то рамки задать человеку. Но это отличный подход, мне тоже очень нравится.
И мы этому как бы уже обжигались. У нас вот есть кейс просто великолепный. Вот есть этот альбом, про который мы уже сегодня упоминали. Вот, то есть там мы наэкспериментировались просто до потери пульса. У нас там автотюн и трэп-биты, то есть все. Мы пытались сделать и консистентность истории, да, чтобы там вот было понятно. И там все такое разножанровое, очень много экспериментов и музыкальных, и лирических там, и текстовых, и прочее. И он как бы у нас, мы там немножечко, конечно, в трех соснах заплутали, и он у нас вышел, ну, нормально. Типа, что-то собрал, фидбэк получил, то есть не было негативного фидбэка, но был фидбэк, что сложновато, ребята, после ваших трещин что-то вот такое слушать. Мы к этому были готовы. Но мы не были готовы к тому, что параллельно, мы уже когда этот альбом находился в постпродакшн-фазе, зимой собрались на зимнюю арт-терапию, за 4 дня написали 4 трека, такие легкие, сделали из них мини-альбом и решили, что вот отгремит у нас этот, отгремит. И... Потом через месяц мы выпустим тот. И 31 мая, спустя месяц и 5 дней, мы выпустили второй мини-альбом на 4 трека, сделанный, ну, как бы, не про отношения, а про масштаб на коленке. И он превзошел не то, чтобы там на пару стримов, а на порядке стримов. И люди такие, боже, наконец-то, старое, доброе, понятное бюро, без вот этого всего, какой миф Платона я должен прочитать, чтобы понять, о чем у вас песня. Вот. И это сначала, честно говоря, довольно сильно задизморалило. Вот, а потом я понял, что, ну, это на самом деле аудитория помогла нам понять, что да, это и круто, что так. То есть не обязательно ждать, что каждая песня должна всем понравиться. Но это не значит, что нужно заканчивать писать сложные песни и писать только простые.
Вообще тянет на позиционирование. Делаешь что-то такое, от чего все офигевают, потом выпускаешь что-то легкое. Не, на самом деле просто чуть разная аудитория. То есть кто-то у вас любит эту музыку, кто-то любит вот эту музыку. И на самом деле велик шанс, что те, кто послушает легкие песни, все равно в итоге послушают. Да, может быть, выключат, но все равно они хоть чего-то услышат.
Ну что, друзья, сейчас я буду немножко подытоживать.
Давай.
Вот. Насколько страшное слово для молодых перспективных артистов слово позиционирование? Мне кажется, что оно как будто стало не таким уже страшным под конец.
Сейчас? Да. Вот в нашем контексте, да?
Вот сейчас,
но
да?
Вот если мы говорим про молодого музыканта, который вот только пришел в этот мир, оно очень страшно, его как-то очень страшно позиционируют, как будто вот сейчас примиришь, как шляпа в Гриффиндоре. Вот сейчас мы тебе там на 7 лет обеспечим...
Но все равно он должен хотя бы что-то понимать.
Абсолютно. Но мне кажется, что это можно какими-то более точечными вопросами. То есть вот даже вопрос, зачем ты занимаешься музыкой, мы когда обсуждали тему для подкаста, ты его задала, я потом 2 дня об этом думал.
И ушел из группы.
Ну вот...
Это просто была тема с Надеждой Бачевской. Я выпускаю релиз. А зачем?
Да.
И ты когда задаешь вопрос артисту, он так... То есть это настолько странный вопрос, и очень мало, маленький процент который, людей, которые ответят, ну, потому что там что-то. Он говорит, не знаю.
Он даже хорош не своим ответом, потому что он хорош форматом, в котором ты начинаешь думать. Угу. Да? И вот на самом деле вот эти два дня, которые я в холодном поту и бессоннице провел, потому что я понял, что вот мне этот вопрос никто никогда не задавал. А может быть, стоило. И я очень долго думал о том, действительно, зачем. Вот зачем я занимаюсь
музыкой? Давайте всем зададим вопрос. Друзья, если вы занимаетесь музыкой, зададите вопрос «Зачем?». Если вы хотите выпустить релиз, ответьте себе на вопрос «Зачем?». Да?
Да, не обязательно отвечать, но задать вопрос себе нужно. Да.
Внутренне. Мне кажется, это много даст понять. Да. Себя, да?
Себя очень. И вот я думаю, что...
Много песен будет не выпущено после этого.
Ну.
А сколько будет выпущено?
А сколько будет выпущено вот только, да.
Я просто про то, что позиционирование — это какая-то квадратная коробка, как мне кажется, а нужно говорить, мне кажется, да, что нужно объяснять, что вот есть вопросы, на которые действительно стоит подумать перед тем, как двигаться вот в эту индустрию, а-ля.
Денис, ну какой-нибудь вывод?
Да никакого вывода нет, все понятно. Но я бы, кстати, не спрашивал, зачем никого. Потому что мне кажется, если человек что-то делает... Значит, он не может это не делать. Мы не берем совсем какие-то варианты.
Нет, мы берем все.
Не берем вариант, когда человек просто хочет денег заработать, это конченые люди, и все. Ну, пусть они деньги зарабатывают. Если человек занимается музыкой, значит, он, в принципе, хочет этим заниматься. Чего его еще отвлекать вопросами, зачем?
Так,
пусть делает,
и все. Есть люди, которые сразу тебе ответят, потому что я хочу. Вот это моя любимая, потому что я не могу этим заниматься.
Кто ответит, тот ответит. То есть я бы не спрашивал, зачем. Пусть цветут все цветы, пусть занимаются все как бы, чем угодно. Ну, надо было как-то вот как бы в контур подытожить. Давайте вот такую
сказать. Я, кстати, про тех музыкантов, которые говорят «хочу денег». Я сначала, когда была одна группа, такая, не буду ее называть из приличия, я прочитал их интервью в 2016 году, и там было «мы хотим много денег, славы, вот это все, что нам нужно, мы делаем модное музло». У них действительно очень модно. Это вот московская школа инди, инди-попа.
Так назови, чего?
Да не надо, не надо. Не надо.
Вдруг я перепутал там и все вот это. На всякий. Я просто помню это так. Вот. И я сначала так, как такое может быть? Типа, ребята, вы чего? А потом я подумал, ну это честно, они хотя бы не строят из себя ничего.
Конечно.
Потому что когда ты видишь наоборот музыкантов, которые очевидно делают ради денег, но пытаются себе говорить, что это по-другому, вот это намного хуже.
Спасибо. Но мы же все равно хотим на этом заработать деньги, так или иначе. Это правильно, потому что музыкант — это профессия. Вот еще что. И любая профессия, она должна быть оплачена. У нас многие, ну, я как бы вот буду святым духом питаться, но делать музыку. Нет, это неправильно. Это профессия, конечно, за которую ты получаешь деньги. И когда даже люди приходят на концерт и платят деньги, то есть это дань уважения музыканту за их работу. Поэтому это все.
Не, в этом смысле зачем надо спрашивать? Потому что тогда, опять же, мы об этом уже говорили. Ты начинаешь понимать, что у тебя за аудитория, что ей нужно, как с ней работать. И ты становишься востребован для какого-то количества людей. Ты начинаешь как бы заниматься уже бизнесом, уже профессией, если ты профессиональный музыкант.
Как сказала Надежда Бойчевская, у нас очень много шоу и мало бизнеса. Вот. Все должно быть в совокупности и
потому что мы православные.
У меня про деньги
есть. Это правда, потому что в протестантских странах все идет про бизнес и про работу, а мы православные.
Вот так вот.
Мы музыканты просто все.
И вместо инди надо говорить православный рок играем. Все играем православный рок в
и
целом.
И все будет. Друзья, спасибо вам большое. Надеюсь, что мы что-то для себя поняли. Да?
Да.
И все для себя что-то поняли. Меня зовут Ангелина, Денис Рубин, группа «Бюро», резиденты, неважно, Music Club, Женя, Антон. Подкаст «Неважно о важном». Встретимся скоро еще. Спасибо большое.
Спасибо.
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 Спасибо. Ну да, это подкаст. Какой? Да неважно.